Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 789-го дня войны и главных новостях понедельника, 22 апреля.
В Киев после утверждения законопроекта о помощи Украине приехала двухпартийная делегация Конгресса США.
В Швеции не исключили, что могут передать Украине систему противовоздушной обороны «Патриот».
Словаки, недовольные политикой Фицо, собрали более 3 миллионов евро на закупку снарядов для Украины.
Москвича приговорили к исправительным работам за участие в уличном опросе «Радио Свобода».
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Утром и днем 22 апреля российские военные несколько раз обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате пострадали 4 человека. Всего за минувшие сутки российские войска держали под огнем 5 населенных пунктов Херсонской области и сам областной центр. 3 человека, в том числе ребенок, получили ранения. Также российские войска нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негу. И уточнил, что в Харькове сейчас перебои с сигналом цифрового телевидения.
В то же время российские официальные средства массовой информации также передают некоторые сведения об обрушении Харьковской телебашни. При этом есть любопытные подробности. Они ссылаются на некоего координатора подполья Сергея Лебедева. В частности, это делает агентство РИА Новости. И этот самый Лебедев говорит, что в 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится на улице Деревянка. Интересно, что Россия прямо признает, что у нее в Харькове есть агенты, которые, соответственно, формируют некое подполье и помогают Российской Федерации обстреливать украинский город.
Очень интенсивным и частым обстрелом подвергаются и населенные пункты Харьковской области. Также накануне россияне обстреляли одну из шахт в Донецкой области. В результате были ранены 3 работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. Если говорить о ситуации на фронте, то Министерство обороны России сегодня рапортовало о захвате села Новомихайловка. Это южнее Марьинки, все в той же Донецкой области. Но по данным издания «Украинская правда», это заявление не соответствует действительности, и по данным Украины, силы обороны удерживают часть села на севере. В то же время около 20-25 тысяч российских военных сейчас пытаются штурмовать Часов-Яр и окрестности населенных пунктов возле него. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войска Хортица Назар Волошин. По его словам, армия России не оставляет попыток захватить этот город. При этом не считается с потерями как в живой силе, так и в технике.
Мы рассказывали уже подробно о некоторых публикациях западных медиа, почему Часов-Яр так важен, что это населенный пункт, который находится на возвышенности и позволял, по крайней мере, до недавнего момента контролировать украинским войскам всю прилегающую территорию. Также после взятия Авдеевки этот населенный пункт был таким тылом украинских войск важным. При этом в самом городе, где до войны жило 13 тысяч человек, сейчас остается не более 700 жителей. И там, в общем, выглядит он во многом как Сталинград во время Второй мировой войны. Украинское командование полагает, что российским войскам поставлена задача взять Часов-Яр к 9 мая.
Но в то же время помощь Украине, которую в минувшие выходные, как вы знаете, одобрил американский Конгресс, вряд ли сможет переломить ход войны. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg. Цитата. «Многое будет зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение 6 месяцев, киевские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и живой силой, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество». Конец цитаты. Издание приводит слова на научного сотрудника Киевского национального института стратегических исследований Николая Белескова о том, что эта помощь позволит немного отдохнуть украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести эффективную оборону. Но для того, чтобы продвигаться вперед, нужно еще больше ресурсов.
Надо сказать, что Украина в отсутствии западной помощи очень сильно нарастила производство и использование дронов. Многие военные обозреватели говорили о том, что сейчас Киев фактически ведет дроновую войну, причем как против наступающих российских войск, так и против объектов российской инфраструктуры на, собственно, российской территории. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что всяческими поражениями украинских дронов сейчас много хвалится российская Минобороны. Оно, в частности, говорит, что только за прошедшие сутки российские военные сбили 240 украинских беспилотников. Это, на самом деле, огромное количество, и оно позволяет сделать вывод о том, что Украина действительно сейчас наладила постоянное производство боевых беспилотников.
Ну а в Киев сегодня с визитом прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Это произошло, еще раз напомню, сразу после того, как Конгресс одобрил помощь Украине. В составе делегации прибыли четверо членов Палаты представителей: республиканцы Томас Кин и Натаниэль Моран и демократы Билл Китинг и Мадлен Дин. В посольстве отметили, что этот визит – очередное подтверждение того, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.
Один из тех, кто приехал в Киев, а именно Билл Китинг, долгое время возглавлял подкомитет Палаты представителей по Европе и Евразии. И, в общем, он во многом знает ситуацию в Киеве. Он ездил в Украину много раз и инициировал множество самых разных законодательных актов и по помощи Украине, и по противодействию России. Если же говорить о визите в Киев других высокопоставленных представителей США, то в Киев приехал и помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он встретился сегодня с Андреем Ермаком, главой администрации президента Украины. Они обсуждали как раз военную помощь, которая только что была одобрена. Я напомню, что ее должен еще одобрить Сенат, после чего, скорее всего, в кратчайшее время президент Джо Байден подпишет этот закон. Ну и во время встречи О'Брайена и Ермака они обсудили подготовку соглашения по безопасности между Украиной и США и скоординировали шаги по дальнейшей работе над этим документом. Почему это важно? Потому что я напомню, что в прошлом году страны Большой Семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявили о том, что они настроены подписывать двусторонние соглашения с Киевом о гарантиях безопасности. Многие страны это уже сделали. Также Ермак и О'Брайен обсудили усиление санкций в отношении банковского сектора России, оборонного комплекса и атомной промышленности, и обсудили использование для Украины замороженных российских активов. Я напомню, что вместе с одобрением пакета помощи в более чем 60 миллиардов долларов Палата представителей Конгресса США одобрила и законопроект об изъятии российских государственных активов, это примерно около 6 миллиардов долларов, которые находятся в Соединенных Штатах. Кроме того, О'Брайен встречался с журналистами и напомнил, что вообще-то в марте Соединенные Штаты передавали некоторую небольшую помощь Украине самыми разными вооружениями, в частности, там было немножко ПВО, и это, по его словам, помогло ответить на определенные действия России по, например, ведению огня с большого расстояния и так далее. Но и при этом О'Брайен сказал, какая стратегия у Соединенных Штатов есть в смысле поддержания Украины и помощи ей в том, чтобы она одержала победу на поле боя. Он сказал, что в США хотят победы Украины, и сейчас нужна стабилизация на Востоке, которая частично зависит от артиллерии и других систем вооружения, но также и от того, сколько людей на фронте. Вот цитата О'Брайена: «Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для продолжения борьбы, поэтому законопроект о мобилизации, который сейчас проходит через Раду, является очень важным». Это очень интересное заявление. То есть фактически США дают понять, что они поддерживают президента Зеленского в этом законопроекте и вообще считают, что Украина должна больше людей посылать на фронт.
Интересно, конечно, наблюдать за тем, как на субботнее решение Конгресса отреагировала российская пропаганда. Я пробежалась по некоторым популярным ресурсам, популярным газетам. Вот несколько цитат. «Незалежный сегмент соцсетей заходится в неистовом гопаке. Дядя Сэм все-таки дал денег на войну с москалем. Радости полные шаровары». Это стиль газеты «Комсомольская правда». Такой вот фьюжн, советский стиль вместе с путинским новоязом. И тут, как вы видите, используется один из главных нарративов. «Все это выгодно Америке. Комсомольская «Комсомольская правда» пишет, что дальнейшая помощь Киеву обеспечит заказом американские ВПК, частично налогами вернется в госбюджет, поскольку война в Украине – это лучшая инвестиция. Но, как это часто бывает с пропагандистскими нарративами, мы тут видим противоречия, ведь раньше российские медиа утверждали, что США – это вовсе невыгодно, и от помощи Украине страдают рядовые американцы. В то же время православный телеканал «Царьград» сообщает, что закон удалось принять, потому что Владимир Зеленский буквально занес деньги в Конгресс. Публикацию об этом сопровождает соответствующая картинка, на которой изображен таинственный человек с чемоданом. Зачем Зеленскому было подкупать членов Конгресса, если все это выгодно Америке, при этом не объясняется. Ну, а телеканал НТВ сообщает, что это будет последний транш, цитата, в Соединенных Штатах надеются откупиться от союзника Зеленского деньгами, а дальше он уж сам, до последнего украинского солдата. Очередной пакет помощи Конгресс будет обсуждать уже при следующем президенте, если такая помощь еще потребуется. Конец цитаты. Ну и еще несколько основных нарративов. Это нарратив о том, что помощь ничего не даст, Россия все равно победит. Об этом пишут практически все российские издания, ссылаясь на разного рода экспертов. Еще один нарратив о том, что Трамп России не поможет, потому что для пропаганды, в общем-то, большой разницы нет. Демократы, республиканцы, для них Америка – это одно такое большое инфернальное зло. И, наконец, еще один нарратив о том, что США, приняв пакет помощи, не помогают Украине, а, напротив, сливают ее, потому что хотят выйти из конфликта.
Нет никаких сомнений, что все эти нарративы прежде всего согласованы были в Кремле, потому что все основные позиции эти сегодня обозначил и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с журналистами. Ну, то есть просто вот один абзац его заявлений содержит все то, о чем ты сейчас сказала. Сейчас я процитирую Дмитрия Пескова. «Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы улучшают свои позиции. Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые поставлены за эти деньги, не приведут к изменению такой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, а Украина будет нести большие потери. И, естественно, Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Но надо сказать, что отчасти в этом смысле российская пропаганда очень помогает всем тем, кто в самих США говорит, что поставки вооружения Украине действительно развивают и американскую промышленность в том числе. Таким образом, Кремль, желая для внутренней аудитории или, может быть, для украинцев обозначить, что это Америка зарабатывает, одновременно подтверждает, что да, и для Украины, и для Соединенных Штатов вот эта помощь вооружениями является выгодной. При этом сегодня Евросоюз в Люксембурге обсуждал продолжение военной помощи Украине. Там прошел совет стран ЕС по международным делам. В нем обычно участвуют главы МИД стран Евросоюза совместно с министрами обороны. И вот глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сегодня сказала там, на этой встрече, что надо ускорять поставку вооружения Украине. Она сказала, Бельгия уже участвует в чешской инициативе по закупке снарядов. Бельгия выделила 200 миллионов евро. И также у нас есть фонд в 1 700 000 000 евро за счет налогов от доходов замороженных российских активов. То есть вполне уже используются хотя бы доходы от российских замороженных активов. Кроме этого, в ходе встречи в Люксембурге была достигнута договоренность. Представители внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза договорились о том, чтобы вводить дополнительные санкции против Ирана за его поставки ракет России. О таком политическом соглашении объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ну и очевидно, что на Иран будут в принципе давить гораздо больше, не только из-за укрепления его сотрудничества с Россией, но и из-за недавней атаки на Израиль, когда буквально сотни самых разных вооружений были задействованы в этой атаке. Кроме того, Жозеп Боррель сказал там же, в Люксембурге, что первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, которую я уже упоминал, могут прибыть в Украину в конце мая, начале июня. Это не слишком быстро, но очевидно, что это все-таки подвижки в тех обещаниях, которые раньше Евросоюз давал поставить Украине 1 000 000 боеприпасов. Сказано было, что многие страны выразили готовность участвовать еще и в немецкой инициативе по поиску систем ПВО. И, естественно, речь прежде всего идет о системах Патриот.
Как раз системы Патриот, возможно, передаст Украине Швеция. Об этом заявил сегодня министр обороны этой страны Пол Йонсон. Он допустил, что Стокгольм может отправить Украине эти системы противовоздушной обороны. Об этом Йонсон заявил перед встречей глав МИДа Министерства обороны стран ЕС в Люксембурге. Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах по обеспечению Украины дополнительными системами ПВО, отметил он. По словам министра, Швеция пришлет другие системы, которые могут снять часть давления относительно потребности Киева именно в системах Патриот. В свою очередь, посол Дании в Украине Оли Экберг Миккельсен заявил, что Копенгаген передаст Киеву все обещанные истребители F-16. Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35, заявил он в интервью изданию «Мы Украина». По словам посла, часть F-16 доставят в Аргентину, однако даже при этом Украина получит обещанное количество истребителей.
Газета Financial Times пишет по той же теме о давлении, под которым находятся Греция и Испания со стороны ЕС и НАТО. У этих стран тоже есть системы Патриот, и Евросоюз и НАТО давят на Афины и Мадрид, чтобы выделить системы ПВО Украине. На саммите в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС, собственно, призвали лично премьер-министров Испании и Греции передать часть своих систем Украине. Об этом сообщили собеседники Financial Times на условиях анонимности. Есть еще в других странах Европы системы Патриот, но на них оказывается меньше давления. В частности, например, Польша и Румыния ими располагают. Но понятно, что из-за близости к России, в общем, считается, что им эти системы гораздо больше нужны, чем той же Греции или Испании. В то же время представитель правительства Греции Павлос Маринакис сказал сегодня как раз по поводу публикации Financial Times, что Греция уже оказала ощутимую помощь Украине и ее народу, но следует подчеркнуть, что не будет принято никаких действий, которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу способность нашей страны к сдерживанию или противовоздушной обороне. Ну и глава испанского МИДа на вопрос о том, поставит ли Мадрид ПВО Украине, сказал, избежав прямого ответа, что Испания продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине в войне против России. При этом разговоры о помощи Украине вооружениями, конечно же, идут и в рамках контактной группы по обороне Украины, которую называют еще формат «Рамштайн». И в следующей встрече этого формата пройдет в видеоформате 26 апреля. Оказывается, об этом договорились еще на прошлой неделе, но об этом не было известно до последнего времени. Сегодня об этом упомянула в выступлении в Люксембурге руководительница Минобороны Нидерландов Кайса Оллангрен. Ну и еще 19 апреля, как сегодня выяснилось, официально «Рамштайн» анонсировал министр обороны США Ллойд Остин, но тогда это никто особенно не заметил. 21-я встреча будет Рамштайна, и, собственно, это показывает, что Рамштайн продолжает работать, его хотят перевести скорее под контроль НАТО и Европы, об этом есть разговоры, поскольку в Европе намерены готовиться к возможным изменениям во внешней политике США после президентских выборов в ноябре этого года.
Ну а в некоторых европейских странах о помощи Украине больше задумываются сами граждане, а не правительство. Вот, например, в Словакии граждане, недовольные политикой правительства Роберта Фицо в отношении Украины, собрали уже более 3 000 000 евро на закупку снарядов. За 7 дней было собрано 3 071 405 евро, если быть точными. Средства пожертвовали почти 50 тысяч человек. При этом в описании было сказано, что первоначальная цель – это сбор всего 250 тысяч евро, и впоследствии они планировали выйти на миллион. Правительство Чехии, мы об этом рассказывали, недавно запустило глобальную инициативу по закупке боеприпасов для Украины. К ней уже присоединились многие страны, но Словакии среди них пока нет.
Надо сказать, что Россия тоже как-то пытается укрепить сеть своих сторонников или хотя бы тех стран, которые поддерживают такой благожелательный нейтралитет к тому, что она делает. Ну, в частности, сегодня в России президент Азербайджана Ильхам Алиев явно с благодарностью за то, что Россия выводит своих так называемых миротворцев из Нагорного Карабаха. Ну, а секретарь Совбеза России Николай Патрушев встречается довольно интенсивно с теми, кто впоследствии может принять участие в швейцарском саммите мира по формуле Владимира Зеленского. В частности, например, сегодня Патрушев проводил переговоры со спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амаримом. Насколько я помню, Амарим также участвовал в предыдущих встречах по формуле мира, и, соответственно, Россия пытается присутствие благожелательных к ней стран на саммите в Швейцарии использовать для того, чтобы, вероятно, размыть повестку этого саммита или создать впечатление, что нет никакой возможности договориться по формуле мира, предложенной Украиной, без России.
Ну, а я вернусь ко встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, о которой мы сегодня вам уже рассказывали. Там было принято еще одно важное решение. Новый санкционный пакет ЕС против России будет включать ограничения на теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём. Как он сказал, мы позаботимся о том, чтобы включить в 14-й пакет запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота. В агентстве Рейтер отмечают, что новый пакет санкций находится на ранней стадии разработки и пока не будет принят на встречу в Люксембурге.
Надо сказать, что на это уже отреагировал Кремль. Именно на заявление главы МИД Швеции Дмитрий Песков сказал, что в Москве и так думают, что санкционный режим будет расширяться, но, тем не менее, это, как он считает, на российскую экономику не повлияет.
Но вот что влияет на многие сферы жизни в России, это, как мы уже рассказывали в наших подкастах, возвращение с войны бывших заключенных, которые были осуждены за тяжкие преступления, потом были помилованы, вернулись и теперь совершают новые преступления. Очередное такое сообщение сегодня появилось. В Ленинградской области арестовали бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Алексея Серова, который после возвращения с войны задушил и расчленил женщину. Как пишет петербургское издание «Фонтанка», Серова задержали в поселке Никольское, куда сотрудники полиции приехали по заявлению 20-летней девушки, у которой пропала мать. На шкафу в квартире полицейские нашли чемодан с человеческими останками. Выяснилось, что еще один чемодан с останками Серов выкинул в окно. Удалось установить, что убийство произошло 16 апреля. Петербургские издания сообщают, что Серов ранее был судим. В 2018 году ему назначили 12 лет колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Наказание Серов отбывал в удмуртской колонии, откуда его в 2022 году и завербовали в ЧВК «Вагнер». Также бывшие заключенные приходят к детям в школы рассказывать им о патриотизме. Вот, например, сегодня издание «Не Москва» пишет о том, что, оказывается, еще осенью в среднюю школу номер один в подмосковных Котельниках на урок под названием «С чего начинается патриотизм» приходил участник войны Александр Глазов. Как я уже сказала, встреча со школьниками прошла еще осенью, но внимание на посвященную заметку обратили только сейчас. Глазов выступал перед учениками 8 Б и рассказывал им, цитата, о своей службе в зоне СВО. Издание «Медиазона» отмечает, что 24 декабря 2023 года Глазов также принял участие в новогоднем празднике для детей и внуков участников Воскресенского отделения организации «Боевое братство». В 2019 году Глазова приговорили к 6 годам колонии по делу о склонении подростков к самоубийству, как одного из администраторов так называемых групп смерти. То есть человек, который был приговорен к заключению за то, что склонял подростков к самоубийству, теперь приходит к этим же самым подросткам рассказывать им о патриотизме.
Таким образом, российское государство разрешило этому человеку склонять подростков не к самоубийству, а просто к убийству. убийству. Но когда медиа, в том числе и социальные медиа, рассказывают тем же самым российским подросткам о том, что на самом деле творит Россия в Украине, о тех преступлениях, которые там совершаются, о пытках, казнях, расстрелах и так далее, то сотрудников этих медиа сразу же Москва пытается заткнуть, запугать, приговорить к самым разным срокам. Здесь мы переходим к нашей постоянной, к сожалению, рубрике «Кого, где, за что». И я начну сообщение в ней с новости о том, что военный суд в России приговорил заочно сотрудника компании Meta, то есть той компании, которая владеет Фейсбуком и Инстаграмом, к 6 годам колонии. Дело в том, что довольно давно в России уже велось дело против Энди Стоуна. Он гражданин США, находится в США и является пресс-секретарем фактически компании Meta. Он опубликовал гневные сообщения у себя в личном аккаунте в Фейсбуке по поводу того, что Россия творила в Украине. Его за это, во-первых, объявили экстремистом и террористом, во-вторых, объявили в розыске, вот теперь заочно приговорили к 6 годам колонии с запретом на администрирование интернет-ресурсов в течение 4 лет. То есть, конечно, это очень смешно, когда российская военная прокуратура и военный суд приговаривают американского гражданина к тому, чтобы он не администрировал какие-то интернет-ресурсы, при том, что он пресс-секретарь интернет-гиганта. Но очевидно, что это вот такая вот очередная пропагандистская акция, которая показывает, что Россия ничего не оставит безнаказанным.
Ну а 38-летний москвич Юрий Каховец получил 5 лет принудительных работ за то, что поучаствовал в уличном опросе «Радио Свобода». Ранее прокурор просила осудить Каховца на 5,5 лет колонии. Я напомню, журналисты «Радио Свобода» в июле 2022 года спрашивали жителей Москвы о том, нужна ли, по их мнению, разрядка напряженности между Россией и странами НАТО. И Юрий Каховец в этом опросе сказал: «Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры. В Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали. Вообще без причин. И у людей появляется ненависть ко всему этому делу. Все это надо останавливать», — говорил Юрий Каховец. Но вот теперь в последнем слове он заявил, что раскаивается. Сказал: «Я очень сожалею, что согласился дать интервью «Радио Свобода. Я не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал. Всю информацию получал на Ютубе», — сказал Юрий Каховец. «Политической ненависти в моих словах не было», — сказал он.
Ну и последнее сообщение, в общем, не менее печальное. Российские пропагандисты, об этом сообщает издание «Медуза», запустили сетевую кампанию против российских бардов Сергея и Татьяны Никитиных, которые, конечно, очень известны и с советских времен, и в России. В общем, люди создали песни и к фильмам «Ирония судьбы», и «Сказки о потерянном времени», и, в общем, много чего еще было. Особенно, естественно, мюзикл «Али-Баба и 40 разбойников», множество очень популярных песен сейчас, за то, что они намерены участвовать в фестивале «Возраст счастья», продолжение следует, в Черногорской Будве. Российские пропагандисты говорят, что Никитины будут выступать, цитирую, на русофобском заукраинском шабаше в Черногории. И это при том, что в программе фестиваля «Возраст счастья» Украина никак не упоминается. Соответственно, теперь российские пропагандисты призывают объявить Татьяну и Сергея Никитиных иностранными агентами, но я напомню, что их песни остаются популярными в России.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.